Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Евангельские чтения».
Слушайте нас ежедневно с 12 до часу ночи по московскому времени в диапазоне FM на частоте 72,92 МГц, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Трансляция в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.
Сегодня в нашей программе Евангелие от Матфея, главы 27 и 28. Читает игумен Валерий Ларичев. Продолжит программу ведущий Александр Андрианов чтением глав из книги святителя Николая Сербского «Беседы под горой». И в завершении программы Владимир Заманский читает поучение преподобного старца Силуана Афонского. Евангелие от Матфея, глава 27 и 28. У микрофона игумен Валерий Ларичев.
Глава 27. Когда же настало утро, все первосвященники и старейшины народа имели совещание об Иисусе, чтобы предать Его смерти. И, связав Его, отвели и предали Его Понтию Пилату, правителю. Тогда Иуда, предавший Его, увидев, что Он осужден, и, раскаявшись, возвратил 30 сребреников первосвященникам и старейшинам, говоря: «Согрешил я, предав кровь невинную». Они же сказали ему: «Что нам до того? Смотри сам». И, бросив сребреники в храме, он вышел, пошел и удавился. Первосвященники, взяв сребреники, сказали: «Непозволительно положить их в сокровищницу церковную, потому что это цена крови». Сделав же совещание, купили на них землю горшечника для погребения странников. Посему и называется земля та землею крови до сего дня. Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит: «И взяли 30 сребреников, цену оцененного, которого оценили сыны Израиля, и дали их за землю горшечника, как сказал мне Господь». Иисус же стал перед правителем, и спросил его правитель: «Ты царь иудейский?» Иисус сказал ему: «Ты говоришь». И когда обвиняли его первосвященники и старейшины, он ничего не отвечал. Тогда говорит ему Пилат: «Не слышишь, сколько свидетельствует против тебя?» И не отвечал ему ни на одно слово, так что правитель весьма дивился. На праздник же Пасхи правитель имел обычай отпускать народу одного узника, которого хотели. Был тогда у них известный узник, называемый Варавва. Итак, когда собрались они, сказал им Пилат: «Кого хотите, чтобы я отпустил вам, Варавву или Иисуса, называемого Христом?» Ибо знал, что предали его из зависти. Между тем, как сидел он на судейском месте, жена его послала ему сказать: «Не делай ничего праведнику тому, потому что я ныне во сне много пострадала за него». Но первосвященники и старейшины возбудили народ просить Варавву, а Иисуса погубить. Тогда правитель спросил их: «Кого из двух хотите, чтобы я отпустил вам?» Они сказали: «Варавву». Пилат говорит им: «Что же я сделаю Иисусу, называемому Христом?» Говорят ему все: «Да будет распят». Правитель сказал: «Какое же зло сделал он?» Но они еще сильнее кричали: «Да будет распят». Пилат, видя, что ничто не помогает, но смятение увеличивается, взял воды и умыл руки перед народом и сказал: «Не виновен я в крови праведника сего, смотрите вы». И, отвечая, весь народ сказал: «Кровь его на нас и на детях наших». Тогда отпустил им Варавву, а Иисуса, бив, предал на распятие. Тогда воины правителя, взяв Иисуса в преторию, собрали на него весь полк и, раздев его, надели на него багряницу. И, сплетши венец из терна, возложили ему на голову и дали ему в правую руку трость. И, становясь пред ним на колени, насмехались над ним, говоря: «Радуйся, царь иудейский!» И плевали на него, и, взяв трость, били его по голове. И когда насмеялись над ним, сняли с него багряницу и одели его в одежды его и повели его на распятие. Выходя, они встретили одного киринеянина по имени Симона, сего заставили нести крест его. И, придя на место, называемое Голгофа, что значит «лобное место», дали ему пить уксуса, смешанного с желчью, и, отведав, не хотел пить. Распявшие же его делили одежды его, бросая жребий, и, сидя, стерегли его там, и поставили над головой его надпись, означающую вину его: «Сей есть Иисус, царь иудейский». Тогда распяты с ним два разбойника, один по правую сторону, а другой по левую. Проходящие же злословили его, кивая головами своими и говоря: «Разрушающий храм и в три дня созидающий, спаси себя самого. Если ты Сын Божий, сойди с креста». подобно и первосвященники с книжниками, и старейшинами, и фарисеями, насмехаясь, говорили: «Других спасал, а себя самого не может спасти. Если он царь Израилев, пусть теперь сойдет с креста, и уверуем в него». «Уповал на Бога, пусть теперь избавит его, если он угоден ему, ибо он сказал: «Я Божий сын». Также и разбойники, распятые с ним, поносили его. От шестого же часа тьма была по всей земле до часа девятого. А около девятого часа возопил Иисус громким голосом: «Или, Или, лама савахвани», то есть: Боже мой, для чего ты меня оставил?» Некоторые из стоявших там, слыша это, говорили: «Илию зовет он». И тотчас побежал один из них, взял губку, наполнил уксусом и, наложив на трость, давал ему пить. А другие говорили: «Постой, посмотрим, придет ли Илия спасти его». Иисус же, опять возопив громким голосом, испустил дух. И вот завеса в храме раздралась надвое, сверху донизу, и земля потряслась, и камни расселись, и гробы отверзлись, и многие тела усопших святых воскресли, и, выйдя из гробов по воскресении его, вошли во святый град и явились многим. Сотник же и те, которые с ним стерегли Иисуса, видя землетрясение и все бывшее, устрашились весьма и говорили: «Воистину он был Сын Божий». Там были также и смотрели издали многие женщины, которые следовали за Иисусом из Галилеи, служа ему. Между ними были Мария Магдалина и Мария, мать Иакова и Иосии, и мать сыновей Зеведеевых. Когда же настал вечер, пришел богатый человек из Аримафеи именем Иосиф, который также учился у Иисуса. Он, придя к Пилату, просил тело Иисусова. Тогда Пилат приказал отдать тело. И, взяв тело, Иосиф обвил его чистую плащаницею и положил его в новом своем гробе, который высек он в скале, и, привалив большой камень к двери гроба, удалился. Была же там Мария Магдалина и другая Мария, которые сидели против гроба. На другой день, который следует за пятницею, собрались первосвященники и фарисеи к Пилату и говорили: «Господин, мы вспомнили, что обманщик тот, еще будучи в живых, сказал: «После трех дней воскресну». Итак, прикажи охранять гроб до третьего дня, чтобы ученики его, придя ночью, не украли его и не сказали народу: «Воскрес из мертвых», и будет последний обман хуже первого». Пилат сказал им: «Имеете стражу, пойдите, охраняйте, как знаете». Они пошли и поставили у гроба стражу и приложили к камню печать. Глава 28. По прошествии же субботы, на рассвете первого дня недели, пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. И вот сделалось великое землетрясение, ибо ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем. Вид его был как молния, и одежда его бела, как снег. Устрашившись его, стерегущие пришли в трепет и стали, как мертвые. Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал: «Не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого. Его нет здесь, он воскрес, как сказал. Подойдите, посмотрите место, где лежал Господь, и пойдите скорее, скажите ученикам его, что он воскрес из мертвых и предваряет вас в Галилее. Там его увидите. Вот я сказал вам». И, выйдя поспешно из гроба, они со страхом и радостью великою побежали возвестить ученикам его. Когда же шли они возвестить ученикам его, и се Иисус встретил их и сказал: «Радуйтесь!» И они, приступив, ухватились за ноги его и поклонились ему. Тогда говорит им Иисус: «Не бойтесь, пойдите, возвестите братьям моим, чтобы шли в Галилею, и там они увидят меня». Когда же они шли, то некоторые из стражи, войдя в город, объявили первосвященникам о всем бывшем. И сии, собравшись со старейшинами и сделав совещание, довольно денег дали воинам и сказали: «Скажите, что ученики его, придя ночью, украли его, когда мы спали. И если слух об этом дойдет до правителя, мы убедим его и вас от неприятностей избавим». Они, взяв деньги, поступили, как научены были, и пронеслось слово сие между иудеями до сего дня. 11 же учеников пошли в Галилею, на гору, куда повелел им Иисус, и, увидев его, поклонились ему, а иные усомнились. И, приблизившись, Иисус сказал им: «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И се я с вами во все дни до скончания века. Аминь».
В эфире программа «Евангельские чтения». Предлагаем вашему вниманию чтение глав из книги святителя Николая Сербского «Беседы под горой». У микрофона ведущий Александр Андрианов.
О раздумьях перед зеркалом. Воскресная проповедь. Порождение Ехиднины. Как вы можете говорить доброе, будучи злы? Ибо от избытка сердца говорят уста. Не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из уст, оскверняет человека. Ты испытываешь сердца и утробы, праведный Боже. Когда я шел сегодня к вам, друзья мои, мне пришла в голову мысль, что то место, в котором мы сейчас живем, было некогда дном морским. Там, где сегодня мы воздвигаем храмы, театры и дома, когда-то водяная толща покрывала вековые отложения песка и грязи с илом и травой. Там, в полнейшей темноте, могла существовать только растительность, приспособившаяся к жизни в холоде под огромным давлением воды. Сотни лет здесь царствовала безмолвная мрачная ночь. Обитатели этого царства нескончаемой ночи жили, не зная, что где-то над ними светит солнце, и поколения за поколениями истлевали, превращаясь в ил и грязь. Ни звука, ни луча света, ни проблеска мысли на протяжении сотен, кто знает, может, тысяч лет. Там, где сейчас птицы летают в поднебесье, плескалась вода, и в ней плавали рыбы в вечной охоте за добычей. Если бы тогда люди плавали по морю, как сегодня, они со страхом отводили бы взгляды от этого места, где мы сейчас проводим свою жизнь. Ведь в те времена морская пучина означала могилу всему, что не могло найти там себе условия для жизни. Никто не мог даже предположить, что эта мрачная могила однажды станет колыбелью человеческой жизни. Ни у кого не было такого полета фантазии, чтобы представить, что океан отступит, и на его дне станут жить люди, что они образуют государство, построят города, проведут дороги и проложат стальные рельсы, и что в Поднебесье будут парить воздушные корабли. Кто из нас сегодня воодушевился бы такими невероятными мыслями во время путешествия по морю, когда за бортом нас устрашает водная стихия? Кто из нас, плывя по Адриатическому морю, решился бы утверждать, что на дне этого моря когда-нибудь появятся государства и города? Между тем, такая невероятная фантазия осуществилась однажды. Древнее море исчезло, и его могильное дно пригрело солнце. Там, где был ил, зазеленели поля, потом заблестели реки, покрылись лесами горы, потом зашумел ветер и запели птицы, а потом появились разные животные, как при первом сотворении мира. Утро и вечер по очереди сменяли друг друга в священном безмолвии, но Творец и нас предвидел в своем творении. Как Он предвидел, что на этом мрачном дне морском станут жить люди, и в этом городе, щедро освещенном солнцем, под воздушной небесной лазурью. Как Он знал всю нашу предысторию, как ведет нас на протяжении всей нашей истории. Его промысел и сейчас внимательно следит за нами и готов без устали сопровождать нас и в будущее. Да будет слава и хвала Творцу из века в век, из поколения в поколение.
Благословен Господь, Отец и Бог наш.
Вот какие мысли пришли мне в голову, друзья мои, пока я шел сегодня к вам. Я не должен их скрывать от вас, напротив. Меня радует, что я могу сообщить их вам. Если бы я умел, я написал бы об этом. Я изобразил бы это на холсте, выразил в музыке, показал бы свои мысли и чувства, словно в волшебном зеркале, которое всегда говорило то, о чем думаем мы. Я бы не стал стыдиться своих мыслей. О, если б мы с вами, друзья мои, всегда были заняты только такими мыслями, с которыми без стеснения и стыда могли бы показаться перед подобным зеркалом. Тогда мы приближались бы к совершенству. Однако даже при едва-едва критическом рассмотрении своих мыслей мы, к сожалению, убеждаемся, что совершенство от нас так же далеко, как земля обетованная. Давайте попробуем как-нибудь в вечерней тишине ради интереса воспроизвести в памяти все, что с нами произошло за день. Давайте посмотрим, как все это отобразится в нашем зеркале. А для этого пусть оно пройдет чередой, как кадры в кинематографе. Сколько всего разного мы увидим. Какой калейдоскоп, великое и ничтожное, прекрасное и отвратительное, добродетельное и греховное. И все за один лишь день. Мы возрадовались бы сердцем, увидев какую-нибудь свою возвышенную мысль в зеркале, и возгордились бы в самонадеянности и, напротив, сгорели бы от стыда или умерли от страха, если б встретились в зеркале со своими низкими и недостойными мыслями. Тогда мы с отвращением и презрением поскорее отвели бы взгляд со словами: «Да ведь я негодяй и чудовище, а не человек». Вот, к примеру, сегодня утром, проснувшись и увидев солнце на небосводе, я подумал: поистине велик Творец солнца и всего того, что под солнцем. Однако в следующий момент эта светлая мысль омрачилась мыслями о воровстве, обмане, убийствах, предательствах, совершаемых человеком. Проходил я как-то мимо ювелирного магазина и увидел на витрине множество драгоценных вещиц. Я подумал про себя: можно зайти в магазин, попросить показать золотое колечко с бриллиантом, часы на золотой цепочке, сережки с ожерельем. А когда услужливый продавец принесет все эти вещи и отвернется, чтобы еще что-нибудь достать, я мог бы спрятать пару безделушек в карман, потом поинтересоваться у продавца ценами и, наконец, сказать, что цены меня не устраивают, для меня слишком дорого, поблагодарить за любезность и уйти. Для меня такая мысль не страшна, покуда я ношу ее в голове. Но стоит мне представить все это в зеркале и как бы увидеть своими глазами, я тотчас закрою лицо руками, чтобы не видеть себя в роли вора. А как был бы велик мой стыд и мое унижение, если б около меня перед зеркалом стоял и тот ювелир, и вместе со мной видел мою воровскую мысль. Со стыдом и унижением я упал бы перед ним на колени и умолял простить меня за такую грязную мысль, а себе самому поклялся бы 100 раз, что никогда больше не позволю таким мыслям проникать в мою душу. О, если бы существовало такое зеркало! Оно меня лучше всего другого сделал бы порядочным человеком. Все это я говорю для тех из вас, кто не смеет о своих нечистых мыслях никому сказать и тем более показать их в зеркале. Мне стыдно говорить об их грехе. Я и их призываю соучаствовать в моем стыде. Пусть им тоже станет стыдно, ибо стыд отмывает душу человека от грязных мыслей. Краска стыда на лице — цвет протестующей совести — единственная приличествующая для грешника краска. Она говорит, что он не совсем еще погибший человек, и у него еще остается что-то святое. Или вот взглянул я в полдень на раскрывшиеся цветы, на зрелые плоды и рой пчелок, которые вились вокруг них, взглянул и подумал, что все творения на этом свете существуют не только ради себя, но и ради других. Солнце светит не для того, чтобы просто светить, но чтобы пробудить к жизни бесчисленные творения природы, дать всем увидеть безбрежье невыразимой красоты, наполнить радостью сердца и лица осветить улыбкой. Цветы расцветают не для того, чтобы наслаждаться собственным существованием, но для того, чтобы другим творением усладить жизнь. Плоды зреют не только для того, чтобы дать семена, из которых произрастут новые плоды, но чтобы и пчелам был нектар для меда. Этой мыслью я смело и радостно поделюсь с каждым, но при том условии, что она даже тени не бросит на следующую мою мысль, которая будет о ложной дружбе. У меня есть друг. Мы часто встречаемся и беседуем. Несмотря на дружеские отношения, я чувствую его превосходство над собой. Он умнее меня. У него более ровный характер. Его положение в обществе гораздо завиднее моего. Сколько же это будет продолжаться, думаю я. Все могло бы оказаться иначе. Если бы не было этого человека, в тени которого я вынужден идти по жизни, и меня ценили бы так же, как сейчас ценит его, и мой ум, и мой характер. И у меня было бы такое же положение в обществе, как у него. И это первая половина моей мысли. Другая о том, как сделать так, чтобы мой друг перестал быть мне препятствием на жизненном пути. И эта мысль занимает меня полностью. С этой мыслью я вхожу в дом моего друга, жму ему руку и улыбаюсь с этой мыслью. Я глажу по головке его детишек, но их ангельской душе не находится созвучия в моей. Мы прогуливаемся. Я иду рядом и обдумываю статейку в газету, конечно, анонимную, в которой мне хотелось бы показать всем, что у моего друга ограниченный ум, коварный характер, что свое положение он не заслужил, а получил благодаря злоупотреблениям. Я иду рядом с другом, и мой язык говорит ему все, что угодно, только не то, что у меня в голове. Или в другой раз мы стоим в вечерних сумерках на берегу бурной реки. Как прекрасна природа в своей первозданности, восхищается мой друг. Я соглашаюсь с ним. Но мысли мои далеко от того, что произносит язык. Моя мысль видит в бурной реке не красоту природы, но смерть друга. Столкну-ка я его в реку и не дам подплыть к берегу, пока не захлебнется. Тогда я больше не буду жить в его тени. Тогда я возвышусь над ним. С такой мыслью я поглядываю на бурлящий поток. С такой мыслью протягиваю руку другу и, как ни в чем не бывало, улыбаюсь ему всякий раз, когда мы встречаемся взглядами. Страшная мысль. Но она стала бы гораздо страшнее, если бы я увидел ее в зеркале. Если бы я вдруг оказался с этой мыслью перед волшебным зеркалом, в котором отражаются мысли, я стал бы гнушаться себя, как убийцы. А если бы перед тем зеркалом я оказался вместе со своим другом и его детьми, мой друг, которому я так искренне пожимаю руку, увидел бы, как я мысленно сталкиваю его с берега в бурную реку. Дети, которых я так часто глажу по головке, увидели бы, как я убиваю их отца. Друг побледнел бы, а дети с криками попытались бы защитить отца, а я бы почувствовал, что недостоин не только своего друга, но недостоин права жить, что мне остается или убить себя, или до основания очистить свои мысли и возвыситься. Если бы существовало такое зеркало, ничто не могло бы внушить мне такой страх перед грехом, как оно. Я бы посмотрел в зеркало и увидел всю подлость свою. Зеркало меня заставило бы либо уничтожить себя, либо исправить. Я бы не стал убивать себя. Я, разумеется, принялся бы исправлять себя. Может, есть среди вас, братья мои, такие, кто разговаривает и смеется со своим другом и в то же время прячет за словами и смехом подлость, сплетню или интригу. Пусть такой человек примет мою исповедь как свою и примет на себя часть моего стыда за подобные грязные и варварские мысли. Или другой пример. Я взглянул вечером на темное небо, усеянное звездами, и душу мою наполнила мысль о величественном порядке, который правит природой. Люди, мало знакомые с этим порядком, рассуждают о столкновении звезд и страшатся комет, иногда посещающих наш небосвод. Те, кого никогда не поражала математическая точность в расписании движения небесных тел, не исключают неточности в движении дальних или редких звезд. Для них кометы означают падение или даже нападение, а траектория кометы представляется неким бессмысленным завитком. Между тем, кто внимательно изучает небо, чем больше его изучает, тем больше дивится небесному порядку. И тогда мысль наша, хотя глаза и приборы могут обмануть нас, мысль, которая ведет нас по бескрайнему небу, не только нигде не допускает беспорядка, но еще убедительнее доказывает и подтверждает порядок, который нашим глазам виден лишь отчасти. Наша Земля — одна лишь планета среди множества планет. И днем, когда звезд не видно, и ночью, когда все звезды, сколько их в просторах Вселенной, она всегда в сверкающем хороводе вокруг Солнца, всегда одна из планет в межпланетном пространстве. И мы, и планета наша, мы вместе составляем загадку, решение которой люди пытаются найти с момента появления на Земле, но решение которой находится у одного того, кто эту загадку и дал людям. Вот я о чем думаю по вечерам. И вот что я особенно хотел бы видеть в зеркале, чтобы эта моя мысль сделалась для меня как можно яснее. Но есть и другие мысли, из-за которых я разбил бы зеркало, если бы оно мне их показало. Мысли о псевдопатриотизме и предательстве Родины. Мое отечество в тяжелом положении, и я знаю, что должен, как сын своей Родины, жизнь положить за ее спасение. И я созываю патриотические съезды, на которых воодушевляю граждан бороться за свою страну, которой грозит опасность. Довожу их до слез умиления к родным очагам и до негодования по отношению к наглому врагу. Более того, я хожу по канцеляриям патриотических обществ, пишу газетные статьи, распространяю памфлеты против неприятеля, принимая участие в разных патриотических манифестациях. Однако в мыслях у меня совсем не то, что на языке. Мысли рождают в моей душе сокровенные тайные планы, касающиеся меня самого. Я говорю, что нужно спасать Отечество, а думаю, что его нужно продать подороже. Я воодушевляю граждан выступить на защиту Родины, а сам строю планы, как в удобный момент, отослать свою родню в безопасное место из города, который будет разбит неприятельской артиллерией, как свои деньги заблаговременно забрать из банка, который будет ограблен вражеской армией, как себе обеспечить безопасность под кровом какого-нибудь иностранного посольства и, наконец, как свое будущее увенчать властью и богатством, предлагая услуги врагу. О, мерзкие мысли! Хотел бы я, чтобы в тот момент, когда я буду размахивать патриотическим знаменем перед согражданами, внезапно появилось волшебное зеркало, в котором все присутствующие увидели бы мои отвратительные предательские мысли. Тогда язык мой онемел бы от неожиданности. С лица сбежала бы краска стыда, а ноги стали бы ватными. Я бросился бы прочь от людей, презренный, как прокаженный. Но было бы лучше, чтобы меня однажды отвергли и презрели люди, чем это будет делать моя совесть всю мою жизнь. Лучше, чем в конце концов быть отвергнутым и презираемым Богом.
Вы слушали чтение глав из книги святителя Николая Сербского «Беседы под горой». И в завершение программы Владимир Заманский читает поучение преподобного старца Силуана Афонского.
Господь любит человека, и благодать его будет в церкви до времени страшного суда так же, как была она в прежние времена. Господь любит человека, и хотя создал его из праха, но украсил его Духом Святым. Духом Святым познается Господь, и Духом Святым любится Господь, а без Духа Святого человек — грешная земля. Господь воспитывает своих чад Духом Святым и Своею пречистою кровью и телом, и все, кто следует Господу, похожи на Господа, Отца Своего. Дух Святый сроднил нас с Господом, и знай, что если ты чувствуешь в себе мир Божий и любовь ко всем, то душа твоя похожа на Господа. Научила нас этому благодать Божия, и душа знает, когда она обогащена благодатью, а равно чувствует душа, когда теряет благодать, чувствует и пришествие врага. Я раньше этого не знал, но когда потерял благодать, то мне из опыта стало ясно это. Поэтому, братья, всеми силами храните мир Божий, который дан нам туне, даром, и когда кто будет досаждать, то хотя бы и с понуждением, но будем его любить. И Господь, видя труд наш, поможет нам Своей благодатью. Так говорят святые отцы, и опыт многих лет показывает, что необходим труд. Благодать Святого Духа делает всякого человека похожим на Господа Иисуса Христа еще на земле. Кто в Духе Святом, тот похож на Господа еще здесь, на земле. Но кто не кается и не верует, те похожи на врага. Господь удостоил, что мы похожи на Него. А ведь Господь такой кроткий и смиренный. Если бы ты увидел Его, то от многой радости хотел бы сказать: «Господи, я таю от Твоей благодати». Но в эту минуту ты не можешь сказать ни единого слова о Боге, ибо душа твоя изменилась от обильного Духа Святого. Так преподобный Серафим Саровский, когда увидел Господа, не мог говорить. Господь повелевает любить Его всем сердцем и всею душою. Но как возможно любить того, кого никогда не видал, и как научиться той любви? Господь познается по действию в душе. Когда Господь посетит, то душа знает, что был милый гость и ушел, и скучает душа по нему, и слезно ищет его: «Где ты, свете мой? Где ты, радость моя? Следы твои благоухают в душе моей, но тебя нет, и скучает душа моя по тебе, и сердце мое уныло и болит, и ничто более не веселит меня, потому что я оскорбил Господа, и Он скрылся от меня. Если бы мы были просты, как дети, то Господь показал бы нам рай, и мы видели бы его во славе херувимов и серафимов и всех небесных сил и святых. Но мы не смиренны, и потому мучаем и себя, и других, тех, что живут с нами. Какая нам радость, что Господь не только прощает грехи, но и себя дает познать душе, как только она смирится. Всякий последний бедняк может смириться и познать Бога Духом Святым. Не надо ни денег, ни имений, чтобы познать Бога, но только смирение. Господь Туне дает себя по единой милости. Я раньше не знал этого, а теперь ясно вижу каждый день и час, каждую минуту милость Божию. Господь дает мир даже во сне, а без Бога нет мира в душе. Многим за гордость ума их Господь не дает себя познать, а они все же думают, что много знают. И что стоит их знание, если они Господа не знают? Не знают благодати Святого Духа, не знают, как она приходит и за что теряется. Но смирим себя, братья, и Господь все нам покажет, как любящий отец все показывает детям своим. Смотри умом, что делается в душе. Если небольшая благодать, то в душе мир и чувствуется любовь ко всем. Если благодать больше, то в душе свет и радость великая, а если еще больше, то и тело ощущает благодать Святого Духа.
На этом мы заканчиваем сегодня передачу «Евангельские чтения», подготовленную братством святителя Алексия по благословению Высокопреосвященнейшего Прокла, митрополита Симбирского и Новоспасского. Если хотите обратиться к нам с вопросами, отзывами или замечаниями, вы можете сделать это по адресу 142-030, Московская область, Домодедовский район, село Ям, улица Школьная, 25. Программа «Евангельские чтения» главному редактору Калинину Федору Валерьевичу. Или звоните по телефону 8-495-980-65-75. Слушайте нас ежедневно в УКВ диапазоне на частоте 72,92 МГц с 12 до часу ночи по московскому времени, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Вы можете слушать передачу в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.